Здравствуйте, меня зовут Никита Ткачев, я работаю в Microsoft еще даже будучи студентом. На самом деле, наверное, для вас это будет открытие, да, сейчас сидеть и слушать студента. Но по большому счету я вам тоже могу рассказать много чего интересного. И сегодня я вам расскажу про непосредственный подход к дизайну у Microsoft, к новым операционным системам и конкретно к Windows 8. Я думаю, что многие из вас заметили, что дизайн и тренд, в который Microsoft стал отдавать клиентам, он немножко изменился. И я немножко хочу об этом рассказать. Какие есть непосредственные заповеди для того, чтобы у вас получилось отличное приложение, если вы разрабатываете на Windows 8? Я сейчас перечислю каждую из них и расскажу подробнее, почему это важно. Сейчас мы на этом даже не будем останавливаться. Я начну с самого дизайна, с того, почему он такой появился. На самом деле, как вы понимаете, весь новый дизайн — это немного переработанные уже опытные образцы другого дизайна, который был раньше. Все в нашей истории двигается по циклу. Экономические кризисы, войны, в том числе и дизайн. И Microsoft вдохновлялся идеей, которая далеко не нова. Это было несколько составляющих, одна из которых было вот такое вот здание. Это стиль, скажем, архитектуры, называется Bauhaus. Он применялся где-то в 30-х годах 20 века, очень отличался от всего того классического, гротескного, что строилось в то время. Как вы видите, он очень простой, он очень прямой, прямоугольный. Это школа. Второе, чем мы вдохновились, это опытом табличек. Табличек, которые используются везде, которые вы видите в каждой стране. И все эти таблички, по сути, одинаковые. Куда бы я ни приехал, по иконкам на этих табличках, по типографике, которую она изображает, я всегда могу определить, что это. Это очень важный момент, потому что человек в нашем мире, когда он все время находится в движении, когда он куда-то бежит, он работает с неудобных для него мест, ему важно быстро воспринимать информацию. Сейчас некоторые стараются сделать все более красивое, гламурное, сверкающее, но, тем не менее, если подумать о том, насколько это для человека полезно, оказывается, что это только мешает. Весь блеск, весь шум вот этого, он затемняет то, что вам нужно. Вам нужна информация. И когда вы пользуетесь какими-то мобильными устройствами, вам нужна информация очень быстро. Вы достаете на ходу свой планшет, вы смотрите, что произошло, пока вы на него не обращали внимания, какая пришла почта, и все. Он вам нужен не для того, чтобы на него любоваться. Он нам нужен для того, чтобы заниматься своими делами, своей работой. Вот такие вот таблички, они очень быстро в мозге человека ассоциируются с необходимой информацией, которую хотели бы вам передать. Вы никогда не перепутаете туалет в разных странах. Вы никогда не перепутаете зону вылета и посадки. Вы не перепутаете цвета линии метро, даже если вы не знаете язык этой страны. Вы не перепутаете нумерацию. И третья слагаемая нового дизайна — это стиль, в котором рисуются афиши, стиль, в котором рисуются обложки. Если вы заметите, то все построено на типографике, на правильном подборе шрифта, размера, цвета, начертания. И по большому счету оно может занимать все место без видимых границ, но вы четко будете определять, что к чему относится. Все это Microsoft привнес в дизайн, который раньше назывался Metro, сейчас называется просто Windows 8 дизайн или современный дизайн Microsoft. Главный его критерий — это содержание должно выступать первой роли. То есть, опять же, возвращаясь к тому блеску, который можно увидеть в продуктах конкурентов типа Apple, Google, есть проблемы, в том числе и для разработчиков этих приложений, потому что им необходимо нанимать хороших, высококвалифицированных дизайнеров, которые умеют рисовать красивые вещи. Хотя, по сути, их приложение от красоты иконок не становится для вас более информативным. Да, оно может выделяться за счет красивого, продуманного стиля, но оно не будет для вас более полезным, по сути. Вот так вот можно представить себе приложение, которое еще недавно можно было увидеть Windows 7. Главное, что когда вы рисовали, да, вы видели панель задач, Вы видели окошки, вы видели закрыть, свернуть, развернуть на полный экран. Сейчас от всего этого отказались. На самом деле это шум. Здесь же нет никакого упоминания о самом приложении. Если вы посмотрите на такой скетч, то здесь уже понятно, что здесь располагается непосредственно контент, то есть содержание вашего приложения, ваша информация. Соответственно, если мы посмотрим на какой-нибудь RSS-ридер в стиле Windows 7, мы увидим, да, блеск, мы увидим красивые ползунки, красивые кнопочки, но они отвлекают нас от самой информации. Нам важно то, что находится здесь и здесь. Поэтому первое, что мы можем сделать, это просто немножко это оттенить. Гораздо лучше уже стало читаться все, что у нас внутри. Если мы говорим о каких-нибудь мультимедийных приложениях, то весь контент отдается в аудио. И все, что вы видите визуально, это всего лишь атмосфера. Такое приложение гораздо лучше передает атмосферу, чем какой-нибудь красивый навороченный плеер. Вы чувствуете эту музыку, вы чувствуете настроение этой музыки, вы чувствуете, что это за группа. Вот так вот выглядят предполагаемые приложения на Windows 8 в стадии просто свежесозданного проекта для примера, что называется. Здесь выделяются некоторые определенные правила, которые Microsoft использует для всех своих приложений. Самое главное здесь типографика. Вы видите, что строка заголовка, она всегда начертается определенным шрифтом, определенного размера. Мы также отделяем подзаголовки от основного текста с помощью цвета и так далее. То, что мы видели сейчас в стиле Windows 7, таким образом уже может преобразиться в Windows 8, но это еще не окончательный переход. Это, скажем, еще одна ступень, когда мы уже видим контент и не отвлекаемся на все остальные какие-то элементы интерфейса, которые нам, по сути, не нужны. Так мы уже можем показывать Windows 8 приложение. Мы можем назвать это приложение Windows 8. Здесь есть заголовок, здесь есть подзаголовки с какими-то визуальными элементами, которые показывают, о чем идет речь. Они разделены на категории. Таким образом, в этом приложении ориентироваться на самом деле гораздо проще. Если вы попробуете использовать такое приложение вместо привычных Windows 7 приложений, вы почувствуете, насколько быстрее вы стали работать с информацией, насколько проще вам стало работать с этой информацией. Так выглядят приложения на Windows 8. Вы можете заметить, что они очень похожи. Похожи в каком плане? Они все используют одну и ту же сетку. Они все используют одни и те же правила размера шрифта, типографики. Это делает использование Windows 8 приложений понятным для любого пользователя. Если вы когда-то пользовались приложением RSS-ридера и открываете приложение Twitter, вы прекрасно ориентируетесь в нем. Это сделано не случайно. То есть весь опыт использования приложений на Windows 8, он похожий. И таким образом вам не нужно каждый раз адаптироваться к каким-то новым приложениям. Вот так выглядит сетка. Можете заметить, слева не очень хорошо видно, но все отступы, они идентичны. Очень важный принцип взаимодействия с пользователем состоит в том, чтобы дать ему ровно то, что ему нужно. Допустим, если у вас есть набор кнопок с одинаковыми действиями, то вам не нужно каждый раз напоминать человеку о том, что ему можно на это ткнуть. Это нормальная часть интерфейса, тач-интерфейса, то есть управления с помощью касаний. На самом деле это более натуральный интерфейс, чем привычная вам и мне в какое-то время клавиатура и мышь. Человек, он любит все трогать, любит все это двигать, и именно такой интерфейс, он будет пользоваться успехом. Это совершенно точно показывают продажи планшетных компьютеров, телефонов с тач-дисплеем, потому что это действительно удобно и интуитивно понятно. Таким образом, мы можем убрать отсюда лишний шум и пойти еще дальше. У нас есть некоторые специализированные, идентичные, скажем так, элементы интерфейса, которые вы можете обнаружить в любом приложении. Один из них — это панель приложения, которая позволяет выполнять определенные команды над контентом. То есть то, что я вам только что показывал, вот эти стрелочки, по сути, они могут выноситься сюда. И они выносятся сюда для того, чтобы не повторять визуально каждый элемент. Если все элементы однородные, то над ними можно делать однородные операции, правильно? Поэтому мы их выносим сюда и таким образом избавляемся от информационного шума. Если нам нужно сделать какое-то действие, у нас вызывается панель приложения, и мы это действие делаем. Также у нас есть вторая панель, которая в русском языке переведена очень достаточно забавно, чудо-кнопки. На английском она звучит как-то более лаконично, charms, buttons. Но эта панель также унифицированная. Она состоит из контрактов поиска, контрактов share, то есть поделиться, соответственно, кнопки, которые возвращают вас на стартовый экран, управление вашими устройствами, которые подключены, и, соответственно, настройками. О контрактах я расскажу дальше. Контракты также являются неотъемлемой частью хорошего приложения, потому что они дают идентичный опыт для использования самого приложения. Допустим, у нас есть некоторое приложение, и в зависимости от того, как оно построено, оно использует немного разный интерфейс нижней и верхней панели. Это зависит непосредственно от того, что это приложение делает и как оно устроено. Я перейду сразу, наверное, к структуре. Об этом я уже говорил, то, что просто выносятся идентичные действия отдельно на панель приложения. Перейду к структуре навигации. Вообще Windows 8 поддерживает две самые распространенные структуры навигации. Естественно, если вы разрабатываете какое-то игровое приложение, вы можете проигнорировать эти спецификации, потому что все-таки игровые приложения сильно отличаются от обычных. Две навигации, которые используют Windows 8, это, соответственно, иерархическая и плоская. Иерархическую я вам сейчас продемонстрирую через приложение Sport. У меня немножко медленно работает мой компьютер из-за записи. Вот приложение Sport, которое идет, предустановлено в Windows 8. Какая у него структура? У него есть какая-то главная новость, вынесенная, и, соответственно, остальные новости. Плюс какие-то мои отдельные категории, которые я вынес для себя сам. То есть я, например, слежу за командой Manchester United, командой Барселона. Мне интересно, как они играют, мне интересна их статистика матчей и так далее. Первая интересная особенность — то, что на самом деле все это можно посмотреть немножко другим способом. Это называется semantic zoom, когда вы группируете ваши элементы по смыслу. Таким образом, все категории, то есть категории главной новости, категории расписания матчей, категории команд, они группируются автоматически. Второе, что можно посмотреть, если мы, например, нажмем на главные новости, мы увидим краткое описание с картинкой, и мы можем также перейти глубже. То есть здесь уже новость будет подробная. Таким образом, мы проваливаемся все глубже и глубже, и поэтому эта структура называется иерархической. Ее компоненты абсолютно одинаковые, то есть у вас есть какой-то контент, разделенный на категории, каждая категория подписана. По категориям вы можете производить semantic zoom, то есть в любой момент, даже если я вам покажу просто свои приложения, они, как вы видите, не влезают на один экран. Это достаточно неудобно, с одной стороны, да, но я всегда могу сделать semantic zoom, посмотреть их в целом. В этом режиме отображаются названия моих категорий, и я всегда могу перейти в нужную очень быстро. Для чего используется такая иерархия? Такая иерархия используется для приложений, которые имеют достаточно много контента. То есть новостные ленты или какие-то большие, как магазин приложений, например. Да? То есть у нас есть много категорий разных в нашем магазине приложений. Игровые, обучающие, инструменты офисные. И все это объединить в одну кучу нельзя, иначе мы там потеряемся. Поэтому есть какая-то категоризация. И с помощью такой иерархии мы делаем это все очень просто и понятно. Если мы зайдем, допустим, в наш магазин, то вы увидите типичную иерархическую структуру, когда весь магазин поделен на отдельные элементы, То есть для начала мы там видим сразу промотированные приложения, которые пользуются наибольшим спросом, да. Мы видим категории игр, категории социальных приложений, развлекательных приложений. Здесь также работает Semantic Zoom. Мы можем быстро перейти в нужную нам категорию, допустим, новостей, да, и в любое время, если нам приложение понравилось, углубиться и посмотреть все детали, которые с ним связаны, при необходимости установить. Вторая структура, которая используется в Windows 8, это структура плоская. Плоская структура, вы сейчас очень быстро поймете, для чего нужна, на примере Internet Explorer. Когда у вас нет определенного контента, но вам нужно очень быстро переключаться. Допустим, это мессенджеры, то есть там какие-то мгновенные сообщения, или, допустим, это браузер, да, как сейчас. Я могу перейти на какой-то один сайт, вызвать панель приложения, добавить новую вкладку. И таким образом очень быстро ориентироваться внутри своего браузера, без ущерба для скорости работы или понятности самой работы. Такая структура также имеет какие-то определенные элементы обязательные для нее. То есть помимо контента, который нам выводится, у нас есть панель навигации, у нас есть кнопки добавления новой панели, закрытия панели. И в принципе оно выглядит так же. Но совершенно другое взаимодействие происходит. Если вы посмотрите на иерархическую структуру вот в таком виде, станет понятно, для чего она сделана. Потому что у нас есть определенное главное меню. Windows 8 можно представлять в виде таких длинных-длинных скриншотов, потому что оно не влезает на один экран, и оно прокручивается. И нажимая на каждый элемент вашей секции, вы попадаете все ниже и ниже. У вас на самом деле не очень ограничен сам порог входа вниз, но все взаимодействие ваше однородно. И когда вы устанавливаете себе новое приложение, вы прекрасно понимаете, что с ним нужно делать. Тут же представлен Semantic Zoom, когда мы весь наш объем, наше полотно представляем на одном экране для того, чтобы удобно ориентироваться между категориями. Естественно, так как это приложение, так как это операционная система, предназначенная в первую очередь для тач-устройств, здесь важны некоторые принципы взаимодействия с пользователем по скорости, плавности и предсказуемости. Вот жесты, которые используются в Windows 8. То есть при нажатии вы выполняете какую-то основную функцию. Вы можете нажать и подержать для того, чтобы узнать больше об этой функции или вызвать дополнительное меню. Вы можете скроллить приложение таким движением, выбирать его, крутить, зумить. Все, в принципе, достаточно натурально. И также панели, которые вызываются определенными жестами. Если вы проведете снизу наверх, вы вызовете панель приложения. Если вы проведете справа налево из правого угла, вы вызовете Charm Buttons или чудо-кнопки. Также следует принимать в внимание то, что все тач-устройства так или иначе имеют под собой некоторые сложности, в отличие от десктопных компьютеров, потому что их держат руками. Таким образом, когда вы проектируете приложение, вам нужно следить за тем, что ваши зоны, в которые вы помещаете какие-то важные кнопки или важные действия, они располагаются удобно. Если вы возьмете любой планшет в руки, вы сразу поймете, о чем я говорю. Не очень приятно тянуться к другому концу, когда у вас даже не короткие пальцы, а просто нормальные пальцы, вы не дотянетесь большим пальцем правой руки до левого верхнего угла экрана. И, соответственно, так как вы держите его руками, есть определенная проблема с чтением, которая возникает при этом. Так как все-таки ладони закрывают некоторую часть обзора, и человек привык читать как книгу немножко сверху вниз. Об этом тоже нужно, это тоже нужно учитывать при проектировании дизайна. Здесь описаны типичные действия пользователя, то есть взять тайл, переместить его куда-то, Соответственно, плавность интерфейса, плавность анимации, которая изначально предусмотрена в Windows 8, позволяет это сделать оптимальным образом, чтобы человек не запутался, что он делает. Все анимации, которые встроены, они выверены настолько, чтобы максимально обеспечить удобство вашего интерфейса. Есть некоторые, как их называют, киллер-фичи, которые в Windows 8 явно отличаются от других операционных систем. Первая из них — это функция, которая связана с тем, что мы постоянно работаем над несколькими делами одновременно. То есть если вы, допустим, в какой-то момент на работе поймаетесь на том, чтобы посмотреть, какие приложения у вас открыты, вы поймете, что открыто совсем не одно приложение. И вам постоянно приходится переключаться между ними. Это не очень удобно, и в Windows 8 предусмотрена функция Snap — прикрепление части приложения. Оно выглядит вот таким вот образом. Если вы, допустим, читаете в этот момент новости, да, но вам нужно, например, читать какие-то личные сообщения, отвечать прямо здесь, сейчас, и не хочется постоянно переключаться. Потому что переключение, оно на самом деле отрывает очень много времени. Человек, который занимается двумя делами одновременно, он тратит процентов на 30 больше времени, чем если бы он сделал их последовательно. Таким образом, вы можете сразу быть в курсе того, что происходит. То есть, например, слева я вывел сейчас панель Твиттера, да, с хэштегом Today, где люди пишут про наше мероприятие сегодня в целом. Я могу отслеживать, что происходит, что там было интересного, что было хорошо, что было плохо, но в то же время заниматься своими делами. И единственное переключение, которое я делаю, это взгляд. Оно гораздо лучше, чем постоянное переключение вручную ваших приложений. А вторая особенность связана с тем, что так как все-таки мы имеем дело с железом, у железа разные требования и разные характеристики. Соответственно, отсюда возникает вопрос о том, какое разрешение у нас используется на маленьких компьютерах, на больших компьютерах, на планшетах, и как это все обрабатывать вместе. То есть как нам упростить жизнь разработчику, чтобы он не писал много-много приложений под разные девайсы. Это реализовано в Windows 8 таким образом, что у вас просто масштабируется ваше приложение. Оно масштабируется по определенным правилам. Допустим, у меня дома что-то примерно вот такого вот. Да? На моем рабочем компьютере вот так. И это никак не меняет моего быстродействия, моей работоспособности и вообще отношение к этому приложению. Есть проблема, с которой сталкиваются все производители каких-то железных устройств, с тем, что если у вас если у вас плотность пикселей на одном и том же размере экрана разная, то есть, например, как у Apple Retina, да, она в 4 раза, их пикселей в 4 раза меньше. Поэтому возникает проблема у дизайнера, возникает проблема у верстальщиков, у сайтов, у программного обеспечения с тем, что когда вы смотрите на это приложение с одним разрешением, да, оно выглядит нормально. Но когда вы смотрите на это же приложение в дисплее, у которого пикселей меньше, то есть на самом деле их в самом экране больше, то оно становится очень маленьким. И просто его неудобно тыкать руками. Для тач-интерфейсов это стратегически важная задача — попадать пальцем туда, куда нужно. Для того, чтобы этой проблемы не возникало, в Windows 8 реализована функция скейлинга. Помимо того, что мы масштабируем само изображение приложения, мы также делаем еще одну полезную вещь. Мы делаем картинку более четкой. Таким образом, мы полностью выигрываем от качества нашего дисплея, но у нас никак не меняется наше взаимодействие с приложением. Масштабирование происходит в таких процентах, в зависимости от размера экрана. И для разработчика вы можете либо использовать какие-то векторные форматы изображений, либо задавать через определенное наименование картинок несколько разного размера картинок, которые будут подбираться в зависимости от того, на каком дисплее открыто ваше приложение. Теперь вернусь немножко к контрактам, то есть вот этой вот правой панели, которую я вам показывал. Контракты подразумевают собой не что-то определенное, да? Это множество действий, которые приложение может делать которое приложение может обрабатывать. То есть, допустим, вот у вас есть картинка, да, какая-нибудь, вы же можете открыть ее разными приложениями. У вас есть какая-то информация, и вы тоже можете обрабатывать ее разными приложениями. Windows 8 предусмотрены контракты, которые позволяют вашему приложению все глубже интегрироваться в вашу операционную систему. Допустим, если я ищу какое-нибудь место на карте, я могу сразу сделать поиск по своему приложению карт. Мне не нужно открывать браузер, мне не нужно открывать... Это первая версия приложения Яндекса. Давайте откроем карты Bing. Хорошо. Раз Яндекс не хочет. То есть я могу использовать одно и то же действие, в данном случае поиск, как вы это делали в Windows 7, но выбирать приложение, которое будет этот поиск осуществлять. Это называется контракт поиска. Я могу выбрать какой-нибудь фильм и открыть его в нужном приложении, допустим, в Кинопоиске. Таким образом, я не задумываюсь о том, где мне нужно найти эту информацию. Эта информация появляется у меня. Опа. Да, очень здорово иметь внутренний образ операционной системы, который еще не вышел для пользователей. Ну ладно, я продолжу так. Такие контракты есть в разных вариациях. Тот контракт, который я вам показал, это контракт поиска. Соответственно, контрактом поиска это не ограничивается. Вы можете также использовать контракт настроек. У вас есть панель настроек, которую вы используете для кастомизации своей операционной системы. Если вы внутри приложения откроете панель настроек, то вам откроются настройки. Это логично, это нормально и это правильно. Вы не должны знать, где эти настройки в этом приложении находятся, где разработчик их оставил. Вы всегда можете найти необходимую вам обратную связь, необходимую вам информацию о том, какие оценки поставили этому приложению, необходимую информацию о том, какие права требует это приложение, допустим, отслеживать ваш геотаргетинг или отслеживать гироскоп. Вы всегда можете это найти в одном и том же месте. И это, опять же, суммируется к тому, что в Windows 8 все приложения используются практически одинаково, но для разных целей, потому что контент ставится впереди всего. Если вы используете приложение карт, вы используете их как карты. Если вы используете приложение ВКонтакте для переписки с друзьями, вы используете его только для переписки. Вам не нужно знать, как это приложение работает в тех сценариях, которые ему не нужны. Это, кстати, новая фишка Windows 8, называется Picture Password. Когда вы не вводите цифренно-буквенный пароль, вы ставите определенную картинку, и Picture Password запоминает три ваших действия. Допустим, нарисовать круг, нарисовать стрелку, поставить точку. Таким образом, если вы поставите какую-нибудь достаточно сложную картинку, подобрать такой пароль практически невозможно. И для вас он очень прост с точки зрения запоминания. Так, я сейчас пока открою презентацию еще раз. Еще один контракт, о котором полезно знать, это контракт поделиться. Допустим, вы в своем браузере нашли какую-то интересную ссылку, да, попали на какой-то интересный сайт. Для того, чтобы вам отправить эту ссылку другу, вам нужно скопировать ссылку, перейти, допустим, в ВКонтакте или в Одноклассники, выбрать друга, отправить ему ссылку, нажать «Окей», вернуться к своей работе. Опять же, это ведет к тому, что вы отвлекаетесь от своей задачи. В Windows 8 вы можете просто открыть панель Charm Buttons и выбрать контракт Share. Если я выберу, допустим, в Internet Explorer контракт Share, — Я могу поделиться контентом, который сейчас находится у меня в приложении, с помощью других приложений, например, ВКонтакте. Давайте, раз с контрактами у нас не залазились, перейдем к теме, которая волнует многих и которая на самом деле вызывает больше всего вопросов по поводу интерфейса от Microsoft. Это плиточный интерфейс, который вы можете увидеть на панели пуск, которая преобразилась до неузнаваемости. Для чего все это сделано? Во-первых, если вы видите, то они у меня живые. И такого экрана, который есть у меня сейчас, вы не встретите ни одного человека. Это сделано потому, что девайс, компьютер каждого человека, он персональный, он личный. Он должен быть оптимизирован именно так, чтобы именно этому человеку было удобно. У него должны быть расположены только такие приложения, которые он использует. Они должны выглядеть так, как он захочет. Для всего этого реализован такой вот интерфейс, который помогает вам быть в курсе даже тогда, когда вы просто просматриваете. То есть я получаю сообщения, я получаю какие-то события с календаря, например, выступление на нашей с вами сейчас встрече. Я получаю сообщения по почте, сообщения ВКонтакте. У меня подгружаются новости, у меня подгружаются какие-то новые фильмы. Это все то, что может как-то захватить мой взгляд, быстро обработать и понять, что мне сейчас можно сделать. И такого интерфейса вы не найдете ни у кого, потому что никто не пользуется именно тем набором приложений, которым пользуюсь я. Вы не увидите сочетание фона, который есть у меня, с этими приложениями больше ни у кого. Он действительно персональный. И все плитки, они сделаны в двух ипостасях, причем некоторые из них действительно преобразуются, если вы их уменьшаете или увеличиваете. Какие-то, например, когда они становятся маленькими, выводят только текст. Если мне интересно посмотреть какую-нибудь картинку из новостей спорта, да, я могу сделать эту плитку больше, она будет выводить картинки. Я это настраиваю сам, я разделяю на категории, я делаю то, что мне удобно. Плитка — это ваш пропуск в интерфейс пользователя. То есть по плитке можно определить, насколько успешным будет ваше приложение, в каком месте оно будет расположено на самом деле. Это то, чем пренебрегали первые разработчики для Windows Phone, когда подобный интерфейс появился на телефонах, и о чем потом сильно пожалели. Потому что те люди, которые делали максимально информативную плитку, которая выводила нужную информацию, которая выводила нужные данные по контактам, нужные картинки, они все равно пользовались большей популярностью, чем те, которые этим пренебрегали, но могли даже сделать какой-то более качественный контент. Как вы видите, все плитки, они индивидуальные. Они очень гибко настраиваются, и у двух приложений никогда не будет одинаковых или даже близко похожих плиток. Ощущение живости как раз создается за счет того, что вы выводите на эти плитки ту информацию, которую это приложение вам дает. Погода, которая меняется у меня каждые полчаса, и я всегда в курсе того, что происходит за окном. Это какие-то мои контакты. Часто бывает такое, что контакты просто прокручиваются, и я вижу чей-нибудь аватар и вспоминаю, что мне этому человеку нужно позвонить. Это, конечно, мелочь, но мелочь приятная, которая сильно помогает мне лично. Я вижу последние сообщения, я вижу свой календарь, об этом во всем я уже говорил. Есть еще такое понятие, как нотификации. Нотификации отличаются от плиток тем, что нотификация — это действие, точнее, это событие, которое требует от вас действия прямо сейчас. Допустим, у вас есть приложение, какой-то там мессенджер социальный ВКонтакте или Одноклассники, и кто-то вам написал сообщение. Пока вы работаете, занимаетесь своими делами, вы об этом не узнаете, пока не зайдете в приложение. Или пока не увидите его, это сообщение на плитке. Для этого реализована система нотификаций, так называемых toast notifications. Они появляются в тот момент, когда это сообщение вам пришло. Они показываются вот такой вот длинной плиточкой вверху справа экрана. И вы всегда в курсе, что-то произошло. На нотификации ставятся события, требующие от вас какого-то действия. То есть вам написали письмо, ваш рейс задержался, или, допустим, вы вот сидели, ждали, пока там пробки спадут, допустим, да, и вот вам пришла нотификация, все, можно ехать по вашему маршруту, вы доедете там не больше, чем через полчаса. Это информация, которую не очень приятно отслеживать постоянно, из-за чего большинство нашей молодежи просиживает в социальных сетях. Они не могут, пока не видят самой социальной сети, отследить эти сообщения. Передача в облако — это то, что помогает вам, пользуясь несколькими девайсами, чувствовать себя с тем же личным, персональным Windows 8. Например, если посмотреть магазин приложений, то так как вы подключаетесь к Windows 8 с помощью вашей учетной записи Live, вы можете увидеть ваше приложение, которое установлено у вас вообще на вашей учетной записи. Соответственно, это показывает ваше приложение, установлено на каждом вашем компьютере. То есть, допустим, у меня есть дома персональный компьютер, которым я пользуюсь в личных целях, у меня есть рабочий компьютер, которым я пользуюсь для рабочих целей, возможно, там у вас есть еще планшет, которым вы пользуетесь в дороге, и все настройки, которые в ваших приложениях, все ваши пройденные уровни в какой-нибудь игре, они передаются в облако, и таким образом с любого устройства, которое вы используете, вы используете одно и то же устройство, по сути. Вы не дублируете, не копируете, вы пользуетесь тем, что у вас уже есть. И вы пользуетесь им так, как вы пользуетесь им на компьютере. Допустим, с новым Smart Glass, когда вы используете свой Xbox, вы можете переключить изображение на свой планшет. Это еще больший уровень абстракции. Вы можете использовать свой телефон для каких-то действий с вашим Xbox или с вашим компьютером. Это уже самый новый шаг, который предполагается. Для приложения Windows 8 предполагается то, что вы всегда содержите ваше приложение на любом устройстве аккаунта в актуальном виде. То есть именно в том, в котором он его оставил на каком-то своем устройстве. Если вы прошли 54 уровень на своем большом компьютере, потом взяли планшет, поехали в метро, то вы продолжаете 54 уровня. И последнее — это определенные принципы, которым должны следовать разработчики приложений на Windows 8, которые позволят выиграть как самому приложению, так и экосистеме в целом. Во-первых, все приложения должны быть действительно продуманными. Они должны делать что-то очень хорошо. В них может быть мало функций, но те функции, которые они делают, должны делать их лучше всех. Тогда это приложение обречено на успех. Если у вас есть приложение, которое лучше всего ищет оптимальный маршрут объезда, чем другие более навороченные приложения, оно все равно будет пользоваться большей популярностью. Ваша задача — определить, какой набор действий ваше приложение может делать лучше всего. И только эти действия добавлять в ваше приложение, чтобы убрать оттуда лишний шум, чтобы люди не отвлекались на те действия, которые получаются не так хорошо. Оптимизация пространства приложения под контент должна идти из того принципа, что максимальная площадь вашего экрана должна заполняться тем, зачем пользователь пришел. Если это новости, у вас весь экран должен состоять из новостей. У вас не должно быть каких-то красивых фантиков, каких-то красивых кнопочек, каких-то красивых переходов. Человек пришел к вам за новостями. Он хочет от вашего приложения новости. Поэтому вы должны давать ему новости. Настолько много новостей, насколько вы можете это сделать, исходя из его размера экрана и так далее. Все анимации, все действия и взаимодействие с пользователем, они продуманы на уровне платформы так, чтобы оно было максимально плавным, максимально быстрым. Поэтому мы в некоторых случаях рекомендуем, в некоторых случаях принудительно заставляем разработчиков использовать именно эти методы. Не потому, что это как-то может ограничить экосистему, а потому что, используя проверенные и оттестированные методы, мы можем гарантировать, что пользователи получат самый лучший результат, сделают это очень быстро и получат удовлетворение от работы с вашим приложением. Есть определенное заблуждение, которое блуждает до сих пор во многих цифровых устройствах, операционных системах, то, что мы должны как-то материально описывать то, что мы делаем на компьютере. Оно должно быть приближено к материальному. Но на самом деле мы обманываем сами себя, потому что компьютер — это не материальная вещь. Это цифровая вещь. И не нужно пытаться ее отождествлять с тем, что мы видим каждый день. Бутылка, воды, стол, стул. Это не одно и то же. Если мы говорим о чем-то цифровом, оно должно быть цифровым. Потому что, когда мы пытаемся подменять понятия, мы теряем интуитивность, мы теряем быстроту реакции пользователя на то, что он делает. Ему приходится адаптироваться, воображать что-то, а на самом деле ему нужна информация. Он обращается к цифровым устройствам за информацией. И стремление всех разработчиков делать свое приложение лучшим в своем классе для того, чтобы развивать экосистему в целом. Потому что, делая классное приложение, разработчик выигрывает дважды. Первый раз он выигрывает из-за того, что много людей качают его приложение, покупают его приложение, пользуются этим приложением. А во-вторых, делая классное приложение, он развивает экосистему Windows 8 в целом. И все больше людей ориентировано, заинтересовано в использовании Windows 8 устройств. Таким образом, он привлекает еще новых клиентов. И разработчики Microsoft, которые пользуются нашими гайдлайнами, нашими руководствами по разработке приложений, они действительно помогают всем другим разработчикам. Это что называется, не каждый сам за себя, а каждый немного доливает в общий колодец, чтобы он находился все выше и выше. Итак, 8 заповедей, которые нужно использовать в своем интерфейсе на Windows 8. Это, соответственно, наш Modern Design, Windows 8 дизайн, современный стиль Microsoft. Это плавность и быстрота работы с вашим приложением. Это наши необходимые для разных устройств и мультитаскинга функции Snap прикрепления к углу экрана и масштабирование изображения для того, чтобы оно максимально подходило для тач-устройств. Это правильные контракты, когда вы свое приложение используете не только, когда его запускают, но и когда пользователь ищет какую-то информацию. Если вы предоставляете наилучшие результаты для этого поиска, то ваше приложение будет использоваться еще чаще. Если вы предоставляете наиболее полную информацию по каким-то фильмам, сеансам в кинотеатре, то ваше приложение будет использоваться не только тогда, когда человек его запускает и просто листает. Он может использовать его каждый день. Он может искать сеансы в определенном кинотеатре, подать ваше приложение, а вы будете давать ему максимальную информацию, которую вы можете ему дать. Он будет им пользоваться. Соответственно, это качественная дверь в ваше приложение, то есть это плитка, которую вы используете. Она должна быть максимально продуманной и максимально быть полезной человеку в то время, когда он не использует ваше приложение. Когда он просто проглядывает мимо, он всегда должен останавливаться глазами на вашей двери и смотреть, что происходит за дверью. Ваша дверь должна быть максимально прозрачной. Живость этой плитки и живость вообще вашего приложения в целом за счет того, что вы используете какую-то нотификацию, за счет того, что вы используете какие-то сообщения, которые выводятся на эту плитку, картинки, другой контент, который ваше приложение может предоставлять пользователю, это дает эффект того, что ваше приложение всегда актуально, ваше приложение всегда обновлено, современно, и дает именно то, что происходит сейчас, а не то, что было когда-то, когда вы его устанавливали. Это сохранение ваших настроек в облаке, для того, чтобы вы могли пользоваться вашими приложениями на разных устройствах и не ощущать эффекта перехода. Максимальное количество того, что вы можете сохранить в облаке, вы должны сохранять. И, соответственно, принципом, даже больше сказать, принципом хорошего тона при разработке приложения, чтобы вы гордились сами своим приложением, чтобы вы гордились своим интерфейсом, чтобы люди пользовались им снова и снова, и таким образом делать двойной вклад в развитие своего приложения, развивать свое приложение и развивать экосистему в целом. Если интересно будет почитать еще более подробные какие-то наши руководства по дизайну Microsoft, есть сайт с простым доменным именем design.windows.com. Там описаны все руководства для разработчика о том, как и что должно быть, как и что хорошо, и как и что плохо. И, в принципе, совершенно неподготовленный человек в области дизайна очень будет даже интересно посмотреть некоторые моменты, связанные с взаимодействием, связанные с тач-интерфейсом, потому что это не очень привычная вещь для разработчиков приложений для персональных компьютеров. Спасибо, я готов ответить на ваши вопросы. Насколько вам было интересно, если что-то я упустил.
Скажите, пожалуйста, приложения, которые делают люди, они заканчиваются в базе приложений, и кто-то там проверяет?
Да, когда вы создаете новое приложение и отправляете его в Windows Store, оно проходит автоматическое тестирование, причем достаточно сложное, поэтому оно занимает там от недели и больше иногда. И это тестирование позволяет отследить самые распространенные ошибки, то есть убрать 90% проблем с приложением, которые возникают у каждого разработчика. Оно проверяет на соответствие ваш язык, оно проверяет на соответствие то, как выполняется доступ к каким-то данным, на которые вы должны дать разрешение. Например, там, не дай бог, контакты, да, или еще что-нибудь важное. Оно проверяет на то, при каких ситуациях ваше приложение падает. И большинство, и всю эту информацию оно обратно передает разработчику, описывает, какая проблема была, в какой момент она была, при каком сценарии она возникла, для того, чтобы разработчик мог это поправить и занести в маркет только приложение, которое работает очень стабильно. Таким образом, если вы качаете приложение из маркета, вы можете быть уверены, что оно работает стабильно. Оно может различаться, конечно, по качеству контента, который приложение вам дает. То есть где-то он будет лучше, где-то хуже. Но в любом случае вы можете быть уверены, что ваше приложение будет работать настолько стабильно, насколько это возможно. Некоторые вещи предсказать нельзя, но все проверки, которые можно провести в автоматическом режиме, они производятся. Смотрите, вы отправляете в магазин заархивированный пак исходного кода. Его исходный код сам по себе не очень кому интересен при проверке. Интересно то, как этот исходный код реагирует на действия пользователя стандартные. То есть приложение запускается и проверяется стандартные действия пользователя, которые он может выполнять. Если при этом ваше приложение падает, вам его возвращают, говорят, вот при этом сценарии оно у вас плохо работает, исправьте. Никаких, скажем так, проблем с кражей исходного кода или нет не возникает, потому что просто запускается ваше приложение, уже готовое. Нет, ну вы, грубо говоря, отправляете ваше приложение упакованное. Его никто не распаковывает, не декомпилирует, не реверс-инженерит, то есть не разбирается в нем. Его запускают и смотрят, как оно работает.